Ви слухаєте Радіо Свобода у Празькій студії Аліна Радкевич. Аналітики не лічаць рэальным абяцанне Пятра Парашэнкі спыніць баявыя дзеянні ў Донбасе цягам гэтага тыдня. Нацыянальны аргкамітэт святкавання 500-х угодкаў бітвы пад Воршай даў старт шэрагу культурніцкіх і асветных імпрэзаў, якія будуць ладзіцца да канца сёлетняга году. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. НАТО і Расія адначасова пачалі маштабныя вайсковыя вучэнні на тэрыторыі Латвіі і Калінінградскай вобласці. У натаўскіх манеўрах бяруць удзел каля 5000 вайскоўцаў з 10 краінаў, у тым ліку Злучаных Штатаў, Вялікабрытаніі і Канады. Намеснік міністра замежных справаў Расіі Владзімір Цітоў папярэдзіў, што Масква будзе разглядаць узмацненне пазіцый НАТО каля межаў з Расіяй як дэманстрацыю варожых намераў. Заходнія эксперты кажуць, што НАТО толькі адказвае на небяспечныя дзеянні Расіі. Радыё Свабода пагутарыла са Стывенам Бланкам з амерыканскай рады ў знешняй палітыцы.
Гэтыя вучэнні цалкам апраўданае мерапрыемства. Давайце ўспомнім, што адбылося летась. Расія правяла манеўры «Захад-2013». Яна мабілізавала 100 тысяч чалавек, у тым ліку рэзервістаў. У вучэннях удзельнічалі расійскія падраздзяленні, дыслякаваныя ад Арктыкі да Варонежу. У папярэдніх падобных вучэннях удзельнічалі ваенна-паветраныя стратэгічныя ракетныя сілы, а завершыліся яны сімуляцыяй ядзернага ўдару па Варшаве. Таму тыя ў Расіі, хто прадстаўляе вучэнні НАТО, у якіх удзельнічаюць менш за 5 тысяч чалавек, як нешта пагрозлівае для Расіі, альбо хлусяць, альбо не маюць дастатковай інфармацыі. Расійскае кіраўніцтва выдатна пра ўсё інфармаванае, але я падазраю, што яно становіцца ахвярай сваёй уласнай прапаганды. Крэмль кантралюе галоўныя сродкі інфармацыі ў Расіі, у якіх свядома нагнятаецца гістэрія, вынікі якой мы і назіраем. НАТО не ўяўляе ніякай пагрозы для Расіі. У сапраўднасці найбольш актыўнай сілай, якая можа выклікаць праблемы для Масквы, з'яўляецца Еўразвяз, які, напрыклад, прымусіў Балгарыю прыпыніць пабудову газаправоду «Паўднёвы паток».
Ці змянілі стратэгічныя прыярытэты НАТО паводзіны Расіі падчас украінскага крызісу, запыталіся мы ў Стывена Бланка з амерыканскай рады ў знешняй палітыцы.
Я ўпэўнены, што калі б не было вайны ва Ўкраіне, не праводзіліся б цяперашнія вучэнні. Рада Расія-НАТО працягвала б паспяхова функцыянаваць, працягвалася б супрацоўніцтва НАТО і Расіі. Але ў гэтай сітуацыі Паўночна-Атлантычны альянс вымушаны пераглядаць свае ўстаноўкі ў тым, што тычыцца стасункаў з Масквой. Уладзімір Пуцін, Сергей Лаўроў і іх асяроддзе можа выступаць з любымі заявамі, абвінавачваючы НАТО ў чым заўгодна. Але такі падыход толькі пагоршыць сітуацыю.
Ну і нарэшце, як Стывен Бланк ставіцца да сцвярджэння аб тым, што ўкраінскі крызіс надаў існаванню НАТО, калі не згублены часткова сэнс, дык ужо, напэўна, другое дыханне.
Гэтая сітуацыя проста прадэманстравала тое, пра што многія з нас папярэджвалі гадамі. Расія ўяўляе пагрозу для еўрапейскай бяспекі. І апошнімі падзеямі Уладзімір Пуцін бясспрэчна заказаў гэты факт. Ён парваў некалькі дагавораў, якія Расія заключыла з Украінай. Будапэшцкі мемарандум, Ташкенскае пагадненне, дамовы 1992 году, расійска-украінскія дамовы 1997 і 2010 гадоў. Калі дамовы з'яўляюцца нічога не вартымі паперчынамі, і Расія гатовая ўрывацца на тэрыторыю суседзяў пад зачэпкай абароны расійскамоўнага насельніцтва, то ніхто не можа адчуваць сябе ў бяспецы.
Сказаў у інтэрв'ю Радыё Свабода Стывен Бланк з амерыканскай рады ў знешняй палітыцы.
У экспертызе «Свободы» передача на тему «Ці была эфектыўнай эканамічная палітыка Александра Лукашэнкі». 20 гадоў ідуць спрэчкі вакол беларускай сацыяльна-эканамічнай мадэлі. Па якіх крытэрыях вызначаць яе эфектыўнасць? Якія вынікі цяперашняй эканамічнай палітыкі? Чаму Александр Лукашэнка адмаўляе рынкавыя рэформы? Гэтыя пытанні абмяркоўваю за круглым сталом экспертызы «Свабоды» прафесар Барыс Жаліба і эканамічны аглядальнік «Белгазеты» Сергей Жбанаў. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Ви почуєте її хвилину про 25. Поколь українські силовики заявляють про утеки проросійських бойовиків со Славянська, сепаратисти будують барикади у іншому місті Донбасу – Снежним. Менавіта там, на думку експертів, буде черговий форпост прихильників груповки ДНР, так званої Донецької Народної Республіки, яку Україна признала терористичною організацією. Агульна ситуація у Донбасі залишається напруженою, повідомляється, що жихари все більше не приймають сепаратистів. Керівник Українського центру воєнно-політичних дослідувань Дмитрий Тимчук заявив у інтерв'ю Радіо Свобода, що не лічить реальним обіцяння Петра Порошенка спинити бойові дії у Донбасі тягом цього тижня. На думку воєнного експерта, роздробленість у шерегах терористів гуляє супроть української армії і влади. З Дмитрием Тимчуком говорила Катерина Зайковська.
Президент Петро Порошенко заявил, что треба спынить боевые деяния на усходе Украины до конца этого тыдня. Як вы, военный аналитик, ставитесь до этих слов? Як до реального обещания, те як до популистской заявы?
Что имеет в виду господин Порошенко, когда делает подобное заявление? Честно говоря, непонятно, поскольку он не расшифровал свой тезис. Если бы мы вели какие-то боевые действия с единым вооруженным формированием, то было бы понятно, если бы там, допустим, шла договоренность о каких-то о прекращении огня, о переговорах и так далее. Но по сути, сейчас на Донбассе действует ряд различных вооруженных формирований, причем даже в рядах, собственно, террористических организаций вроде Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики. Противоречия накапливаются между ними, идут какие-то склоки и так далее. Они обвиняют друг друга в предательстве. То есть на самом деле не существует какой-то единой силы, которой противостоящая сила антитеррористической операции. Вести переговоры с кем-то бесполезно. Если еще в марте-апреле Россия действовала на Востоке силами своих спецподразделений, то здесь можно было бы апеллировать к России. Но уже в мае мы наблюдали, что она большую часть своих спецназовцев отвела и просто только подпитывает наемниками и оружием и финансово террористические группировки на Донбассе, превращая это в территорию такого неуправляемого хаоса. Для того, чтобы ему противостоять, есть несколько направлений. Во-первых, перекрыть, конечно, границу. У нас это большая проблема. В настоящее время Госпогранслужба Украины, к сожалению, не демонстрирует способности выполнить эту задачу. Второе, вести разговор с Россией об отзыве своих наемников и прекращении поддержки террористов уже украинских. Однако, если даже мы эти условия выполним, то все равно лидеры вот этих террористических групп, которые действуют на Донбассе, это в основном представители криминалитета и люди просто с нездоровыми амбициями, которые сейчас, в общем-то, борются за власть. И борются в том числе между собой. Для того, чтобы вычистить все эти нездоровые элементы с двух областей, фактически, необходимо очень большое время. Если даже Петр Порошенко сейчас заключит какие-то договоренности с Россией, если Россия прекратит поддерживать террористов и если заблокируется граница, то все равно явно понадобится больше недели для того, чтобы нейтрализовать все эти группы.
Гучить шмат нараканню на кепский стан украинской армии. Мовляв, нема амуниции, харчов, зброи. Чи так это на самом деле?
У нас полная деградация армии обнаружилась с момента начала антитеррористической операции. Оказалось, что действительно проблемы с боевой подготовкой. Но это все проблемы были ясны задолго до этого. Фактически процесс развала армии начался задолго до Януковича. Когда началась антитеррористическая операция, казалось, что у нас нету ни боеспособных подразделений в достаточном количестве. Их оснащение, вооружение, амуниция вызывают очень большие вопросы. Уровень профессионализма ниже любой критики. Действительно, эта проблема стояла очень остро. Но за прошедшие два месяца я должен сказать, что мы видим очень резкий рост в боях. Так сказать, люди очень быстро приобретают необходимые навыки. И решаются проблемы и с обеспечением. То есть это уже начинает идти помощь НАТО. Я в настоящий момент вижу основной проблемой это личные, скажем так, профессиональные качество наших руководителей силовиков и руководства самой антитеррористической операции. Как в этом направлении будет действовать Порошенко, пока трудно сказать.
Чи можно оценить соотносины территории у Донбассу, якія контролюются боевиками и силами антитеррористичной операции?
Тут нету единой линии фронта. Мы не можем сказать, что вот тут вот эту территорию мы закрашиваем красным, это наши, а эту синим, это террористы. Потому что сила ТОВ все-таки недостаточно средств для того, чтобы блокировать многочисленные очаги. Если бы это было там одна-две российские группы, было бы еще понятно. Но когда постоянно через границу прутся отряды наемников, которые там пытаются захватить населенные пункты возле границ, граница. Эта картина представляет собой, в общем-то, такую мозаику, что трудно сказать, что вот эти районы, они контролируются террористами, а эти силовиками. По сути, на сегодня только один населенный пункт контролируется полностью террористами. Это Славянск. Также еще сейчас появился еще на этой карте еще один пункт, который также уже российскими наемниками контролируется. Это Снежная. Во всех остальных населенных пунктах террористы контролируют лишь какие-то объекты. Сказать, что они полностью контролируют Луганск и Донецк, тоже невозможно.
На ваше меркование, как сепаратисты бачать будущую Донбасса?
Присоединение к России уже никто не верит. А на самом деле они рассчитывают на то, что эта территория превратится в территорию квазигосударственного образования не в составе Украины, по типу Абхазии или Приднестровья. И они там будут, в общем-то, чувствовать себя замечательно, установив свою криминальную власть. И местные жители это прекрасно понимают. Мы на протяжении 2 месяцев видим падение симпатии резкое со стороны местного населения к этим сепаратистским группам. Если в конце марта оценивали уровень поддержки где-то порядка 30%, то сейчас до 10% называются цифры в 5-7% населения, которые симпатизируют террористам.
Сцверджає керівник Українського центру воєнно-політичних дослідувань Дмитрий Тимчук. У Мінському аеропорті затримали угонщика самоліта. 10 червня 40-годовий громадянин Грузії спробував угнати повітряне судно, яке рухалося по маршруті Кутаїсі-Мінськ. Командиру экипажа от пассажира была накерована записка с погрозой узорвать самолет и потребованием изменить курс полету на одну из европейских краин. У этой час на борте самолета находилось 32 пассажиры, у темлику одно дитя и 4 члена экипажа. Дякуючи деяниям пилотов, у 6.50 указанный борт зарабил посадку у национальном аэропорте Минск, поведомляя на своем сайте КДБ Беларуси. Представники контртерористичного управления КДБ и группы А узнялися на борт самолета и уступили с террористом у перемовы. Урешті угонщик погодился покинуть самолет и доброхотно сдался супрацовником КДБ. Самолет покинули пассажиры и члены экипажа. КДБ распочал криминальную справу. Вы на хвалях Радио Свобода. У простой студии Алина Раткевич. Нагадаю, основные подеи дня. У Мінському аеропорті затримали громадянина Грузії, угонщика самоліта, який летів з Кутаїсі у Мінськ. Урал-Калій і Білорусь-Калій заявили про намір обновити співпрацівництво. Олександр Лукашенко на цьому тижні навідає з офіційним візитом Сербію. У Білорусі ввели ліцензування кондитерських і макаронних виробів – цукерок, печива, чоколяди, а так само макарону. 83-годовую Вероніку Себастьянович со Скиделя винуватить у контрабанде гуманитарной допомоги для ветеранов армии Краевой. Национальный архкомитет святкования 500-х угодков битвы под Воршей дал старт шерогу культурницких и осветных импрезов, которые будут ладиться до конца сёлетнего года. Напередодні прийшла радісна новина. У Дмитра і Насти Дашкевичова, керівників Молодого фронту, народилася дочка. До віншування долучаються слухачі «Свободи».
Хочу повіншувати Настю і Дмитра Дашкевича з народженням дочки і пожидати усього самого найліпшого. І каб дочушка... Каб не только дочушка, але каб і батьки жили у свободной Білорусі.
Наш телефонний номер у Мінську 266-39-52, телефон живого ефіру 651-4204. Ви так само можете телефонувати нам і писати на адрес 220-005, Мінськ 5, поштовая скринка 111. І я рада повідомити вам, що на базі ваших листів вийшло уже 2 книги.
Чому і про що люди пишуть на свободу? Хіба американське радіо нечим може допомогти чоловіку, який живе про диктатуру в Білорусі? Гетеє питання з нагоду виходу у світ у серії бібліотека «Свободи 21-е стагоддя» 2 книг «Листи на свободу» і «Листи про свободу» обмірковують їх автори-укладальник Валентин Жданко, директор Білоруської служби радіо «Свобода» Олександр Лукашук, передачу веде В'ячеслав Ракіцький.
Яна выйдзе ў эфір крыху менш як праз паўгадзіны, а відэо гэтай перадачы ўжо даступна на нашым сайце свабода.орг. Праз 3 месяцы беларуская грамадскасць будзе адзначаць 500-е ўгодкі перамогі войскаў Вялікага княства Літоўскага ў бітве з маскоўскімі заваёўнікамі пад Воршай. З гэтай нагоды Нацыянальны аргкамітэт святкавання выбітнай даты даў старт шэрагу культурніцкіх і асветных імпрэзаў, якія будуць ладзіцца да канца гэтага году. Расказвае Ігар Карней.
Нараджэнец Воршы, аўтар жывапісных палотнаў, прысвечаных героям і падзеям Маршанскай бітвы, мастак Мікола Купава, як намеснік старшыні Нацыянальнага аргкамітэту падрыхтоўкі да знакавага юбілею, адказвае за рыхтаванне да правядзення тэматычных імпрэзаў.
Паколькі вынікі гэтай бітвы, яны унікальныя па сваёй сутнасці, прыйшла міжнародная навуковая канферэнцыя, прысвечана гэтай падзеі. Мы, канешне, выязджаем і зараз, ужо былі ў Воршы, каб адаптавацца да той тапанімікі прыгадваюць вёскі. А гэтых вёсак у большасці яшчэ не было на той час. Таму важна было высветліць, якія канкрэтна вёскі ўжо існавалі і з якімі межавала поле бітвы. Потым тапаграфія, это вельмі важна. Мне было проста неабходна паглядзець, дзе стаяў Астрожскі на белым кані, як ён выяўлены на карціне Аршанская бітва.
Згаданы мастацкі твор пачатку 16-га стагоддзя адно з рэдкіх сведчанняў таго часу, на падставе якога даследчыкі аднаўляюць падзеі вырашальнай літоўска-маскоўскай бітвы 8 верасня 1514 году. Як удакладняе Мікола Купава, галоўны герой карціны, найвышэйшы гетман Вялікага княства Літоўскага Канстанцін Астрожскі, беларускі магнат з Турава-Пінскага княства, кіраўнік літоўскага войска ў вайне з Масковіяй. На карціне ён паказаны ў развіцці, паўстоячы на розных этапах бітвы 4 разы. Суразмоўца не выключае, што менавіта на замову Астрожскага і было створанае эпічнае палатно, якое за 5 наступных стагоддзяў перажыло шмат драматычных момантаў.
Карціна напісана невядомым лічыцца мастаком, але карані творчасці пэндзель майстра прывязаны да свайго настаўніка, якім для нашага мастака быў Лукас Кранах. Дзе яна захоўвалася першае стагоддзе свайго існавання? Вялікая загадка. Хутчэй за ўсё яна была напісана ці для Турава, дзе была рэзідэнцыя Астрожскага, ці ў Вільні, дзе была сталіца Вялікакняства, і там у яго таксама была рэзідэнцыя, і, канешне, у Астрогу, на Валыні, там, дзе ягоны быў замак. Значыць, калі 19-е стагоддзе трапіла ў францішканскі кляштар у Кракаве, манахі, ім захацелася ту карціну паставіць у нейкую нішу. Яна не змешалася. Зверху і злева адрэзалі прама па верху галавы Астрожскага. Цяпер ўжо ніколі не даведаемся, што там было выяўлена.
Цяпер карціна «Бітва пад Воршай» захоўваецца ў Нацыянальным музеі ў Варшаве. А ці існуе тэарэтычная верагоднасць пад слаўную дату прывезці карціну ў Беларусь? Можа, выстава адной карціны зрабіла б нашмат больш у адукацыйным пляне, чым спробы ўпарадкаваць гістарычныя розначытанні.
Калі б гэтым зацікавіўся наш генеральны дырэктар Нацыянальнага музея, ну, канешне, гэта было б з вялікімі цяжкасцямі. Прывозілі рушыца ў Вільню, прывозілі матэйку ў Вільню, паказвалі. Гэта ж трэба, каб было жаданне тутэйшых. Палякі захоўваюць, дзякую Богу цяпер. Потым гэта карціна ўжо трапіла ў музей сілезскіх старажытнасцяў. І вот тут вот ўжо пачынаецца яе адэкватная гісторыя гэтага абраза. Яна ўжо захоўвалася па музейных канонах, не магла быць больш абрэзана, таму што яна ўжо знаходзілася ў музеі.
На тле перманентнага ўскладнення геапалітычнай сітуацыі, калі пытанне супраціву маскоўскай вайсковай экспансіі зноў робіцца актуальным, ці могуць цяперашнія ўлады нарэшце прызнаць бітву пад Воршай значнай датай у гісторыі Беларусі. Як кажа Мікола Купава, наўрад ці варта чакаць татальнага прасвятлення, але ўскосна тагачасныя падзеі ўжо прызнаюцца за слаўныя старонкі.
Я думаю, што палітычная эліта нават і не думае пра гэта і не будзе адзначаць. Іншая справа, што ёсць дзяржаўныя структуры, якія хоць трошачкі наблізіліся да гэтага. Вот ўжо ёсць вуліца ў Менску, бацькі і сына Астрожскіх, далёка ад цэнтра. Ну што ж, у всякім разе, гэта крок, нацыянальны банк выпускае манету Константин Островский, в Национальном архкомитете были шмат специалистов, которые могут шмат что зробить. Это историки, литераторы, мастаки, краязнавцы, это геральдисты, которые могут писать книги, мастацвознавшие, историчные. Это еще наперед, это будет зроблено.
Усе лето Национальный архкомитет будет ладить импрезы, которые мают у популярной и науковой форме раскрывать значение Аршанской битвы для наступных поколений белорусов. Кульминацией повинна стать масштабное святкование историчной даты на Крапивинском поле.
Самое важное – это святкование на поле по боевищу. Вельми важно попередить керовников и района, и города, и сельсовета, как не робили никаких глупств, как не узрали это поле, как они робили ранее. Это уже дикунство середневечное, якое было еще до битвы. А вот великая перемога, как ее пишут не теперешние, а тогочасные историки, и она повинна поменять и сведомость, и мозги у людей. Тому я думаю, что уже все лето не будет никаких перешкодов и глупств. Мало того, что сюда приедут с Литовской республики гости, с Польши приедут, с Украины. Мы напередодні великих подей. И это, конечно, робить громадский архкомитет. Ну, что держава робить, вы все бачите.
Маратон импрезов, присвеченный 500-годовому юбилею перемоги войска ВКЛ над Московией, распочала науковая конференция. Удельник конференции, громадский активист Мячеслав Бурак, делится уражениями от убаченного и почутого.
По-перше, у эпоху Средневековья, как быть субъектом цивилизационного процесса и жить по своей воле, треба было быть могутным. Перемога под Воршей – приклад могутности ВКЛ. Гэты дух адрадзіўся ў 1918 годзе ў феномене БНР, а потым ў феномене Незалежнай Рэспублікі Беларусь і адраджэнні беларускай нацыі. Другое. У чым наша ўнікальнасць? У матэрыяльнай вытворчасці і інтэлектуальнай дзейнасці мы на перыферыі цывілізацыі. І толькі наша нацыянальная духоўнасць ўнікальна. Толькі яна з'яўляецца цывілізацыйнай каштоўнасцю. Третье. Наша цивилизационная каштовность заключается у здольности и прагности жить у незалежной краине, пераемницы ВКЛ. Коли не будет незалежной Белоруссии, так тут будет цивилизационный разлом. Частка белорусов станет русскоязычным населением, а другая – кресами усходними. И зараз это добро видать на прибытии Украины. А белорусскому народу, думаю, еще доведется доказать, что ого есть житевая сила и воля должить свою национальную историю на стыке двух цивилизаций – заходней и российской.
З мастаком Миколом Купавом, намесником старшини Национального архкомитета подрыхтовки до святкования 500-х угодков битвы под Воршей, гутарыў Ігар Карней.
Разом те команды свае, эй, польский ды литовский, мост я донавши на битву, эй! Притягнули войски, ты за Воршу кольки миль. Хей! Где тяче Крапивна, где московский бою погром. Хей! Помни не забывна. Hey! день тривала, аж пакуль маткоў салтых. Гэй! Ноч пашкадавала, так літава з палякамі. Гэй! Мужна ваявалі, лапе продкаў на вякі. Гэй! Гонара казала.